РИА Новости. Подкасты.
Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Библиотека. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть первая.
Впервые о тайных тюрьмах на территории Украины публично заговорили в 2016 году. В разгромном докладе о ситуации с соблюдением прав человека на Украине, подготовленном ООН, сообщалось о массовых задержаниях, проводимых службой безопасности Украины. Подозреваемых в симпатии к сепаратистам отправляли в секретно охраняемые тюрьмы и изощренно пытали. Когда ООН отправила на Украину делегацию по предупреждению пыток, ее даже близко не пустили туда, где могли удерживаться заключенные. В 2019 году мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине подтвердила существование этих тюрем и заявила, что в 2018 году они все еще функционировали. Однако до сих пор о них мало что известно. Крупицы информации можно получить от людей, прошедших ад секретных тюрем, либо от тех, кто какое-то время обеспечивал их работу. Бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал журналистам о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя, так называемой библиотеке.
Что бы вы представляли себе, что такое библиотека, я поясню. В левом крыле терминала Мариупольского аэропорта на втором этаже находится заведение общественного питания. На первом этаже под ним находятся две холодильных камеры. Камеры эти нерабочие и фактически представляют собой просто железные комнаты, герметически закрывающимися дверями. Вот в эти комнаты и набивали задержанных людей, содержая их там абсолютно неофициально. Допрашивали людей здесь же, в технических помещениях. Если там не сделали ремонт, там кровь даже в бетон впиталась, а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей.
Те, кто сам прошел эти тюрьмы, дополнили и подтвердили информацию Прозорова. Одна из них – член Компартии Украины Татьяна Ганжа, в какой-то момент уже переставшая надеяться на то, что увидит свою тюрьму со стороны.
Последний день нахождения в аэропорту я была без мешка, но парнишка-ВСУшник меня проводил в туалет. Когда я вот видео показал этого коридора, вот эти вот пластиковые двери, и я узнала, по видео узнала это место. И я такая сижу, но я говорю, мам, а вот моя камера. Коридор светлый, и очень много дверей пластиковых, и я уже поняла, что это холодильник, страшное место.
Ганжа была членом Компартии Украины, ныне запрещенной. Участвовала в митингах протеста в Мариуполе, а потом и в референдуме 11 мая о будущем Донецкой области. В октябре 2014-го ее задержало подразделение специального назначения «Азов». Татьяна понятия не имела, что фигурирует в черных списках как страшная сепаратистка. В аэропорту она провела ровно 10 суток, с 30 октября по 8 ноября.
Там даже в одной камере зарубки стоят. Как-то получилось, что они забрали всю, а у меня часы были, и они у меня под свитер. И я, вы знаете, приходила в себя и смотрела на часы.
Чтобы не сойти с ума и хоть как-то ориентироваться во времени, заключенные отмечали полосками на стенах камер дни, проведенные в застенках. Татьяна там же на стене разглядела 7 или 8 слоников. Так своеобразно считала дни в тюрьме какая-то творческая натура. Уже на свободе Ганжа, обсуждая слоников с собратьями по несчастью, встретила того, кто их нарисовал – Наталью Мякоту.
ВСУшник мальчишка, который вел меня в туалет по этому коридору, он мне сказал, «Вы знаете, за 2 дня до вас, говорит, девочку, забили насмерть, тоже Татьяна».
Истязатели постоянно угрожали Татьяне ямой или рвом, куда скидывали тела погибших. То намекали, что она скоро пополнит их число, то обещали подвергнуть психологической пытке, когда еще живого пленника кидают к мертвым.
Насколько я слышала из их разговоров, там какой-то ров засыпанный был известью.
На вопрос, сколько там похоронено, отвечает.
Там очень много людей похоронено. Очень много. Потому что очень многие пропадали бесследно еще до моего плена. И я наслышана, что очень много на Акробазе тоже похоронено людей.
Только 8 ноября 2014 года ее забрали из аэропорта в СБУ для следственных действий. Выпустили по обмену между Украиной и ДНР 26 декабря 2014 года. С тех пор она живет в Донецке, в одном из общежитий для беженцев с украинской территории. Ее дом в Мариуполе разграбил Азов. Прозоров тоже говорил, что члены батальонов отправляли домой в качестве трофея любую бытовую технику, вплоть до микроволновок с засохшими бутербродами. Узнала тюрьму, о которой рассказывал Прозоров, еще одна жительница Мариуполя – Ольга Селецкая. Ее задержали 29 августа 2014 года. Тоже Азов. Она провела в тайной тюрьме сутки. На следующий день ее передали в СБУ. Протокол оформили 30 августа. Причем по документу Селецкую якобы сняли с автобуса в пригороде Мариуполя. Она считает, что это сделано, чтобы спрятать ее пребывание в тайной тюрьме в аэропорту.
Там без оформления. Угрожают, могут привести твою семью, детей. У тебя на глазах пытаются, запугивают людей. Ломают психологически, морально и физически. А вот людей, когда привозят в СБУ, там уже оформляли уже документально. Потому что им приходилось уже передавать этих людей, уже как показывать, что они вот они есть, что они живые. Потому что их искали тоже и родные, и близкие. Общественность тоже о них заявляла. В моем вот случае, получается, говорю, у меня вот как с автобуса сняли. Где я до этого сутки была, вообще неизвестно. Провалилась там в пространстве, где-то исчезла.
По ее словам, одна из самых популярных у палачей пыток – топить в бочке или пытать мокрой тряпкой. На лицо лежащему кладут тряпку и медленно поливают водой. Человек начинает захлебываться. Ольге запомнились позывные двух заплечных дел мастеров – мясник и доктор.
После того, как мне уже приходилось общаться с такими же, как я, пострадавшими, как нас назвали книги, место нашего содержания библиотека, рассказывали о зверских пытках, о том, что там происходило. Я уже видела очень много людей именно в подвале СБУ, которые тоже прошли Мариупольский аэропорт. Люди были очень сильно избиты, покалечены. Даже слышала о том, что не возвращались уже живые после допросов.
Пресс-конференция Прозорова тоже произвела на нее неизгладимое впечатление. Она узнала и самого бывшего сотрудника СБУ, и заключенных, чьи фотографии он демонстрировал.
По этой фотографии, которая здесь вот на удостоверении, вот я помню этого человека, видела его, именно, мне кажется, даже из здания СБУ. Вот когда допросы вот наши проходили, это точно он был.
Прозорова узнала и известная в Донецке журналистка, главный редактор муниципальной газеты Елена Блоха. 2 августа 2014 года ее задержали на блокпосту около села Мангуш в пригороде Мариуполя. Журналистка с сыном и водителем поехала привычной дорогой в Крым, еще не задумываясь, что дорогу контролирует Азов, а сама Блоха давно значится в черных списках за непредвзятое освещение событий в Донецке. Она описала те события, а также впечатления от аэропорта в книге «90 дней в плену», правда, до сих пор существующей только в электронном виде. Есть в этой книге даже описание Прозорова, которого она назвала «бульдожьей мордой», еще не зная, что он на самом деле на ее стороне. В этой книге Елена детально описывает собственное задержание.
Один из группы захвата, довольно крепкий мужчина средних лет с бульдожьим лицом, хлопнул перед моими глазами корочкой СБУ, сказав, что все хорошо, надо просто поехать с ними. Через полчаса приехали в аэропорт Мариуполя. Заехали на территорию через несколько блокпостов, на которых были ограждения не только из мешков с песком, но и противотанковые ежи с колючей проволокой. На постах стояли вооруженные люди в масках и пропустили нас только после того, как наши охранники предъявили свои ксивы. В принципе, для жителей Донецка бойцы в камуфляже давно не в диковинку. Но эти были по-особенному агрессивны, нерадушно нас встретили и в самом аэропорту. Там уже было целое подразделение мужчин, одетых в камуфляжную форму и балаклавы. Со стороны здания аэропорта были слышны крики и удары, похожие на то, что кого-то бьют.
Ей удалось попасть даже в печально известные холодильники, где содержались пленные.
В помещении размером 3 на 1.5 метра, выложенным белым кафелем, похожий на склад, был всего один стул, на котором сидела девушка с бледным лицом. «Не закрывай, пожалуйста!» – взмолилась она, обращаясь к молодому. «Терпи, ты должна быть сильной!» – издевательски ласково ответил он и наглухо закрыл дверь. Стало абсолютно темно и очень душно. Судя по всему, вентиляции не было никакой.
Сокамерница сообщила Блохе, что ее 2 раза водили якобы на расстрел, добиваясь признания, что она диверсант ДНР.
«Пообещали тут же в окопе закопать, и никто меня не найдет, если не соглашусь с ними работать», рассказывала Юля, тяжело дыша.
Хватило впечатлений и сыну Блохи. Он попал в мужскую камеру, где находились еще 8 человек.
Некоторые из них, по словам сына, были сильно избиты. У одного даже было видно, как торчат поломанные ребра, у другого были переломаны ноги. Что это за люди и что с ними произошло дальше, я не знаю, могу только догадываться. Но понятно было одно – эти парни действительно могут пропасть без вести, как это происходит со многими.
Происходящее в тайных тюрьмах Украины и самопровозглашенных республик нередко попадало в сферу внимания мониторинговой миссии ООН. Ее глава Фиона Фрейзер сообщила, что за 5 лет зарегистрировано несколько сотен случаев произвольного задержания и или содержания под стражей. Пострадавшие обращались и в Генеральную прокуратуру ДНР, сообщившую, что сотрудников СБУ, пытающих гражданских, ищут. Но доказательств с той стороны очень мало, и собирать их нужно по крупицам. Это могут быть результаты судмедэкспертизы, которую книги проходили как в плену, так и после обмена, уже на Донецкой территории. Или несовпадение дат в документах пленных. Проходило несколько дней, а то и недель между фактическим задержанием и официальным оформлением. Последующий серый промежуток пленные проводили в пытках. Так их готовили к официальным допросам СБУ, делая разговорчивее, чтобы вытащить из пленных любую информацию. Имена других сообщников, задания, которые они получали из Донецка. Немаловажна информация и от очевидцев происходящего в тайных тюрьмах. И важные бумаги из СБУ, оказавшихся в распоряжении ДНР. В следующем эпизоде подкаста мы расскажем о документе, не просто доказывающем существование тайной тюрьмы в аэропорту, но даже раскрывающем способы скрыть информацию о библиотеке. И о признаниях бывших сотрудников СБУ, которые впервые открыто заговорили об ужасах секретной тюрьмы, самых часто используемых пытках и о том, как пленников продавали родственникам.
Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док. Библиотека. Часть первая». Эпизод подготовила Асмик Аракелян. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.